Страница номер 30. Надежность текста Ветхого Завета. До 1947 года, самые ранние манускрипты, которые были у христиан, Ветхого Завета, датировались 10 веком нашей эры. Понимаете, да? То есть манускрипты на древнееврейском языке, которые были Ветхого Завета, они были написаны в 10 веке нашей эры. Это то, что было. В результате чего атеисты говорили, что Ветхий Завет был написан под влиянием Нового Завета. Не было ни одной копии Ветхого Завета, свитков, которые датировались бы до Иисуса Христа. Поэтому говорили, на самом деле Ветхий Завет со всеми его пророчествами подстроен просто. Прошли события Нового Завета, а потом Ветхий Завет написали и подстроили, чтобы якобы великие там пророчества свершились. Например, книга пророка Исаии очень точно отражает события, связанные с жизнью и страданиями Иисуса Христа. И противники Библии говорили, что такая точность просто невозможна. Такого не может быть. Это все христиане, но сделали все так, чтобы манипулировать людьми. Это Исаия, 53 глава. Ну, для всех вас знакомый отрывок. Если нет, вы можете внимательно перечитать. То есть удивительные, удивительно тонкие такие нюансы страданий Христа, его воскресения там записаны. Удивительные вещи. Причем пророчество это было за 600 лет до Христа. Некоторые вещи, которые здесь по пророчеству придумать было нельзя, потому что тогда не было таких казней, например. То есть, поэтому это подтверждение божественности слова. А в 1947 году в Кумранских пещерах были найдены свитки Ветхого Завета. Это было грандиозное открытие. Были найдены манускрипты всех книг Ветхого Завета, кроме одной книги, это Исфирь. То есть там были все книги. Датированы они 200-250 годами до Рождества Христова. То есть это третий век до нашей эры. То есть это было до Христа. И представляют собой точное совпадение с мазорецким текстом Ветхого Завета 10 века нашей эры. То есть вы можете ссылочку посмотреть. Мазареты – это еврейские книжники, находящиеся в рассеянии и передающие текст Ветхого Завета из поколения в поколение. То есть вот этот текст мазорецкий 10 века – полностью совпадал с текстом, который был найден в Кумранских пещерах. То есть между ними 12 веков. Таким образом появились свитки, которые датированы до Христа уже. Это было грандиозное открытие, действительно, это был большой такой переворот. Но для истинно верующих людей, живших до 47 года, Слово Божье не было менее действенным и менее авторитетным до этого события. Было грандиозное событие, но оно не определяло веру людей, которые видели много других свидетельств достоверности и истинности Ветхого Завета. Но это тоже важный момент. Таким образом, мы имеем свитки еще до Христа. Четвертый раздел. Надежность манускриптов Нового Завета. Есть несколько важных моментов. Первое. Существует феноменальная, просто невероятная сохранность манускриптов. Мы имеем более 5000 сохранившихся манускриптов Нового Завета. Около 100 из них 2-4 век. То есть это буквально Иоанн Богослов, ученик Христа, он написал в 90-м году Откровение, в 90 каком-то там. То есть у нас есть манускрипты уже например, 10-го года. То есть очень-очень близко манускрипты к оригиналам, которые писали. Этих манускриптов 100. Около 2300 манускриптов 5-8 века и около 2600 9-10 веков. То есть это очень много. Более 15 тысяч древних работ, цитирующих Писание, мы имеем. То есть разные древние работы, которые цитировали Писание. То есть цитировали точно и дословно. То есть некоторые люди говорят, что даже если бы Слово Божье было уничтожено, его можно было бы в принципе составить из тех цитат, которые есть в разных других источниках. То есть так много разных цитат. Третий момент. По сравнению с тем, что человечество имеет лишь единичные экземпляры греческих древних писателей. То есть свитков Нового Завета феноменальное количество. То есть это просто чудо. При этом у нас есть разные древние источники, древние писатели, такие как Плиний-младший, который историю написал. Писал он ее 61-113 год до нашей эры. Всего 7 копий. И эти копии датированы 750 лет. Ну, то есть позже на 750 лет. То есть на 8 веков от автора расстояние первой копии. Понимаете, да? Иоанн Богослов написал, там через 20 лет у нас есть свиток, который был написан через 20 лет после Иоанна Богослова. Здесь же то, что признано литературными и историческими трудами, то есть человек когда-то там написал, у нас всего 7 копий, и разрыв между самой ранней рукописью – это 8 веков. При этом ученые говорят, это очень достоверно, конкретно говорят, это Плиний-младший написал точно. Тацит, история и аналы до нашей эры, 55-120 год, у нас всего 2 копии существуют. Разрыв 900 лет. 9-10 веков. Ну и так далее. Еще вы видите здесь примеры. То есть это феноменальное количество копий, которые у нас есть для Нового Завета. Второй момент. У нас есть феноменальная точность передачи текста Нового Завета. Пропорция слов Нового Завета, о которых нет сомнения, очень большая. То есть во всех рукописях они абсолютно точно переданы. Полное соответствие, одинаковость. Не менее 87% всего текста, таким образом. В оставшихся 13%, где есть некоторые разбежности украинской мовы, основное различие состоит в изменении порядка слов или разница в орфографии, истинное значение которых легко понятно, очень легко. Таким образом, проблема с определением действительности текста, оригинального текста, относится только к 1,5% слов Нового Завета. И даже из этой части подавляющее большинство составляет разночтение, не представляющее собой больших проблем. Например, в одной рукописи написано «Господь», в другой рукописи написано «Господь Иисус Христос». 1,5% вот таких вот расхождений. Можно смело сказать, что 99,9% текста Нового Завета абсолютно точно сохранились до нашего времени. То есть между всеми рукописями абсолютное согласие имеется в виду. Точность библейского текста так потрясающе велика, что, например, переведенные на современные языки тексты, например, произведений Шекспира, которым всего несколько сот лет, 400 лет, они значительно уступают в точности и однозначности толкования. Они уступают в точности и однозначности текстам Нового Завета, которые существуют уже не менее 19 столетий. Из них 14 столетий эти свитки существовали только в рукописной форме. А рукописная форма – это очень легко искажаемая форма. Когда переписчик переписывает, очень легко может вкрасться искажение. Так вот, Новый Завет просто имеет феноменальное количество копий и феноменальную точность текста. Если сравнивать с Шекспиром, это просто абсолютно несравнимые вещи. Во всем Новом Завете найдется не более 20 стихов, о правильности понимания которых ведутся споры. И мы уже увидели, какого рода там понимание. Кроме того, они не оказывают значительного влияния на понимание смысла всего текста. То есть это такие вот Господь или Господь Иисус Христос. Но постановщики шекспировских пьес коренным образом расходятся в трактовке доброй сотни цитат. И в большинстве случаев это существенные высказывания. Шекспир писал свои труды около 400 лет тому назад. И вы видите ссылочку, вы можете более подробно там еще эту информацию почитать. То есть то, что сегодня признается как достоверный текст, на самом деле даже в подметке не годится Новому Завету и Ветхому Завету. То есть достоверность, которая у нас есть, просто грандиозная. Пятый раздел. Свидетельство истории Библии есть еще, которое подтверждает безошибочность Писания. Достоверность Библии подтверждается не только уникальностью ее природы, мы еще этого коснемся о природе, не только свидетельство Духа Святого, действующее в сердцах верующих, который дает уверенность в Божьем Слове, не только феноменальной сохранностью текста Библии, но и исторической точностью фактов, отраженных в Библии. Первое послание Иоанна, 1 глава, с 1 по 4 стих. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, могли всматриваться и какие-то детали замечать, и что осязали руки наши, могли потрогать о Слове жизни, то есть о Иисусе Христе. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем и возвещаем вам сию вечную жизнь». То есть исторические такие, ну, Иоанн пишет, что мы видели это, мы очевидцы, есть абсолютная такая глубокая историческая точность того, что мы вам говорим. «И возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам». Видите, сколько раз повторяется? Он подчеркивает, что то, что мы говорим, это не вымысел, это не просто духовное ощущение, которое мы выложили, это не просто какое-то интуитивное понимание какой-то идеи божественной, которую мы написали, и оно как-то там. В принципе, со Христом-то этого и не было, и не в теле-то он на самом деле был, и не было этих событий, но все эти истории нам помогают соприкоснуться с Духом Божьим и прочувствовать идею, которую Бог заложил. Они говорят, абсолютно нет. То, что мы пишем, это достоверные, точные, детальные факты. Мы не пишем просто какие-то ощущения интуитивные свои. Мы не пишем какие-то субъективные, какие-то там свои переживания или какой-то субъективный опыт, или субъективные там, там какие-то ощущения или видения. Мы вам передаем четкие факты, чтобы и вы имели общение с нами. То есть очень важно, это общение датирует, основано на том, что мы, как христиане, однозначно все верим в истинность слов, которые изложены в Писании, как в истину фактическую, объективную, а не просто что-то переживание. А наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Исаак Ньютон, знаменитый английский ученый, писал: «В Библии я вижу гораздо больше признаков достоверности, чем в каком бы то ни было труде по светской истории. Чем больше мы живем и чем больше новых фактов открывается наукой, тем больше данных отражают истинность библейского текста». Эти данные отражают истинность библейского текста. При всем при этом, библейский текст не нуждается в этих откровениях. Мы верим в истинность Библии не потому, что какой-то ученый это доказал, потому что, как ниже мы прочитаем, есть периоды, когда ученые и сегодня верят по поводу каких-то вещей, там, что какие-то, там, например, лица, описанные в Писании, это вымысел. Пройдет какое-то время, опять обнаружатся какие-то кумранские пещеры или какие-то раскопки, и они скажут: «А нет-нет, все-таки был этот человек, все нормально, теперь можно Библии верить». Мы верим Библии не потому, что наука подтвердила все нюансы. Наука помогает нам, она как-то дает нам возможность строить убеждения, но у детей Божьих есть откровение Духа Святого, действие Духа Святого, уверенность есть. И с другой стороны есть внутренние свидетельства Слова Божьего. С третьей стороны есть свидетельства жизней, которые мы испытываем. Ну и есть еще другие. Конечно, есть и научные, и исторические, это тоже важно. Хорошо, свидетельства истории библейской. Первое. Факты Ветхого Завета. Несмотря на то, что Библия написана много лет тому назад, она очень точно представляет все исторические факты. Признание исторической точности Библии либеральным источником. Даже либералы признают это. Современная археология самыми различными способами снова и снова доказывает историчность сердцевины Ветхого Завета, подтверждая ключевые элементы истории израильских патриархов. Исхода, Давидовой монархии, а также жизни и времени Иисуса. Достоверность книг Моисея, например. На протяжении многих лет историки-атеисты пытались опровергнуть достоверность книг Моисея тем, что во время, когда Моисей жил, у евреев якобы не было письменности. Он не мог написать все эти книги, просто письменности не существовало. О чем идет речь? То есть Библия это просто написано позже, а это адресовано, вроде бы как это Моисей, это все просто неправда. Написано там за много веков после того. Но через время появились находки Эблы. Появились они в 64 году, хотя многие верующие люди без этого откровения были уверены. Два профессора Римского университета, Паоло Маттиа и Джованни Петтинато, начали археологические раскопки в Северной Сирии, в местечке Тель-Мардих. И обнаружено, что царство Эбла, так, ну, такое царство было, существовало примерно в 2300 годах до Рождества Христова. То есть это 23 века до Рождества Христова. Когда оно было разрушено Нараисим Сином, внуком Саргона Великого, ученые обнаружили вот в этих раскопках более 17 тысяч глиняных табличек времени царства Эбла. Оказалось, что еще почти за 1000 лет до Моисея люди, жившие в этом районе, уже пользовались письменностью и фиксировали свои законы и историю в виде записей на глиняных табличках. Оказалось, все-таки была письменность. Второе. Достоверность древних городов. До находок в Эбле считалось, что 5 городов, перечисленных в Бытие, ну, считалось кем? Либеральными богословами или атеистами? То, что перечислены в Бытие 14 главе, Содом, Гоморра, Адма, Севаим и Сигор, это были вымышленные города. Ну, такой образный творческий язык, который просто какую-то идею нам доносил. Среди табличек в Эбле найдено упоминание этих городов, представленное даже в том же самом порядке, как они упомянуты в Бытие. То есть там запись в том же самом порядке. Еще один пример. Взятие Иерихона войсками Иисуса Навина. Археологические свидетельства говорят, вот о нескольких моментах, то, что из археологии очевидно. Сильная фортификация города, то есть большие стены вокруг него. Город был разрушен во время жатвы, потому что там были найдены, я точно не помню, то ли зерна как-то там сохранились, ну какие-то вот такие свидетельства. Я просто подзабыл это. Население не имело возможности убежать. Это из раскопок все очевидно. Осада была короткой, потому что осталось много пищи там найдено. Стены были разрушены, и город не был разграблен. Довольно это необычно. Во время раскопок Иерихона, это 1930 год, в тире вот это я не знаю, что значит, извините. 1936, да, единичка пропущена. Гарстанг сделал такое поразительное открытие, что счел нужным засвидетельствовать его специальным документом, подписанным им самим и еще 2 членами экспедиции. Он пишет об этом открытии следующее. Что же до главного факта, то в нем таким образом не остается никаких сомнений. Стены города упали в направлении наружу. Причем полностью, так что нападающие могли вскарабкаться по их обломкам и пройти в город. И это был нонсенс. Почему этот факт столь необычен? Дело в том, что стены городов не падали никогда наружу. Они всегда падают внутрь при осаде. И тем не менее, в книге Иисуса Навина мы читаем. Иисус Навин 6:19. «И обрушилась стена города до своего основания, и народ пошел в город, каждый со своей стороны и взяли город». То есть археологически это, ну, это нонсенс, который специально вот он даже решил документировать. Эти стены упали именно наружу. Четвертый факт. Историчность царя Езекии и событий, связанных с ним. Долгое время историчность событий осады и спасения Иерусалима оспаривалась как невероятная для ассирийского царя Сенахирима. Царь Сенахирим был владыка мира, который империя такая ассирийская была. То есть он приступил к Иерусалиму, и там война была, об этом можно читать у Иеремии. И они осадили, они завоевали весь Израиль, и Иерусалим не могли взять. И вот, но это нонсенс, потому что это, как они не могли взять? Это империя над всеми, то есть такого просто быть не может, говорят либералы. Раскопки в Ассирии. Когда нашли царский дворец Ашурбанипала, внука Сенахирима, открыли доступ к 26 тысячам глиняных табличек, на которых было описание различных этапов истории Ассирии. Среди них описание Сенахиримом его похода на Иерусалим. И вот что там было в табличке 288. «Что касается Езекии, еврея, он не подчинился моему игу». Это нонсенс. «Я осадил 46 из его сильных городов и великое множество маленьких деревень, угнал в плен 200 150 человек, молодых и старых, мужчин и женщин, лошадей, мулов, ослов, верблюдов, крупный и мелкий скот, неисчислимо. Его самого я запер в Иерусалиме, его царской резиденции, как птицу в клетке. Но он не подчинился моему игу. Он, Господь сделал чудо, так что Сенахирим ушел оттуда». Псалом 118-142. «Правда твоя, правда вечна, и закон твой истина». Все, что в Божьем Слове написано. Как бы это ни было невообразимо, кажется, трудно для веры, это все абсолютная истина, даже если наука утверждает иное. Смотрите, есть факты Нового Завета. Это мы поговорили про такие конкретные исторические, археологические факты Ветхого Завета. и они нам опровергли всю ту тень, которую бросали на Ветхий Завет, что как будто бы он там, ну, недостоверен и недостоин того, чтобы относиться к нему как к серьезному историческому источнику. Факты Нового Завета. Историчность фактов, описанных Лукой. Луки, 1 глава. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова. Видите, очевидцами и служителями слова. То есть они это все видели. Интересно, он их характеризует, это служители слова Божьего. То рассудилось и мне, каким образом? По тщательном исследовании всего сначала, по порядку, описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Лука утверждает, во-первых, что он исследовал очень аккуратно. А во-вторых, он говорит Феофилу, ты можешь иметь твердое основание в твоей вере, потому что то, что мы передаем, то, что я тебе дал, это фактическая истина. Это не вымыслы, домыслы и мешанина человеческих идей. Знаменитый археолог 19 века, сэр Уильям Рамсей, получив образование в либеральных учебных заведениях Германии. Что значит либеральные учебные заведения? Ну, такие всемирно известные университеты, которые мы сегодня имеем, такие как, какие мы имеем? Йель, Кембридж, Гарвард, это все были христианские семинарии. Это были все христианские учебные заведения, которые ушли от точности Писания, от авторитетности Писания. Сегодня это там, ну, царит просто ужасная вещь. Ну, студенческая среда и тому подобное. То есть там к Богу так вот относятся. То есть человек вырос в либеральном. То есть там учатся такие всякие вещи, что Библия, да, это просто религия, но на самом деле история доказала то-то-то-то-то. Вот этот человек был воспитан в таком учебном заведении Германии, считал, что Евангелие от Луки и Деяния апостолов, которые Лука тоже написал, написаны во втором веке и поэтому являются выдумкой. Не может быть, Луки уже тогда не было. Когда он стал изучать топографию Малой Азии, он пришел к ясным доказательствам достоверности книг, написанных Лукой. И вот что он написал. «Честно должен сказать, что я начал эти исследования безо всякой предвзятости по отношению к тому выводу, который сейчас постараюсь доказать читателю. Напротив, я даже был настроен против этого вывода, поскольку некогда был убежден в правильности теории Тюбингена, теории блестящей и, на первый взгляд, исчерпывающей. В то время у меня не было возможности тщательно изучить этот вопрос. Однако не так давно мне пришлось соприкоснуться с деяниями апостолов в качестве источника сведений по топографии, памятникам древности и обществу Малой Азии». То есть он открыл, прочитал библейский текст, потому что ему нужно было делать исследование по Малой Азии. И он посмотрел, где что можно искать. «Постепенно я все больше и больше убеждался в восхитительной истинности этого повествования по отношению к мельчайшим подробностям». Дальше он пишет, «Лука является первоклассным историком. Мы говорим не только о том, что все его фактические свидетельства достойны доверия. Этот автор заслуживает того, чтобы быть поставленным в ряд с величайшими историками мира. Историческая работа Луки не имеет себе равных по достоверности». Это все его цитаты. Человека, который изначально был настроен против. Еще один факт. Достоверность переписи, описываемой Лукой. Переписи. Долгое время критики считали историю с переписью населения при рождении Иисуса Христа вымыслом. Не имея свидетельств о достоверности Квириния, правителя Сирии, а также о том, что для переписи необходимо было идти в город своего рождения. Не было таких свидетельств. Позже были обнаружены факты. Первое. Раскопки в Антиохии обнаружили информацию о сирийском правителе Квиринии, правившим в период, предшествовавшем времени рождения Христа. Второе. Кесарь Август действительно делал перепись всего населения своей империи два раза за свою историю. Третье. Раскопки в Египте обнаружили папирус времен рождения Христа, содержащий следующие слова. Вот эти слова. «В связи с предстоящей переписью населения необходимо, чтобы все, кто по той или иной причине живет вне собственного дома, были готовы немедленно вернуться под власть своих правительств, чтобы всей семьей зарегистрироваться для переписи, сохранить за собой возделываемые земли, принадлежащие им. Третий факт – религиозные партии. И фарисеи, и саддукеи, и зелоты. Это было подтверждено археологией и историей. Четвертое. Долгое время отрицалась достоверность Понтия Пилата, что как будто бы такого вроде бы не было в истории. В 1967 году этот факт был подтвержден раскопками в Кесарии. По-моему, там была найдена какая-то плита, на которой было написано, или столб, или плита, на которой было написано, что ну, о Понтии Пилате как о правителе. Пятое. Традиции и обряды, исполнение субботы, омовение рук и ног и так далее. То есть это все достоверно подтверждается историческими сведениями. Шестое. Топография. Название и расположение городов, рек, озер и где они располагаются и конкретно что, как, где взаимосвязано, что куда впадает. Все точно подтверждено. То, что написано в Библии о топографии, подтверждено и археологическими историческими открытиями. Седьмое. Правители Иудеи и Рима. Абсолютно точно, как Писание учит, подтверждает история. Восьмое. Конкретные места, указанные в Новом Завете. Купальня Силаам или купальня Вифезда. Есть такая вот выдержка. Согласно 5 главе Евангелия от Иоанна, во времена Иисуса в Иерусалиме находилась купальня Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. Существование этой купальни отрицалось, и события, связанные с ней, считались библейской легендой. Считалось это либеральными богословами. Пока в 1931 году французские археологи при раскопках не обнаружили прямоугольную купальню около 100 метров длиной и примерно 60 метров шириной. Со всех 4 сторон купальня примыкала по одному портику, и в середине поперек купальни проходил 5-й портик. И таким образом эта конкретная купальня была. Синагога в Капернауме, остатки дворца Ирода. Ну, по всем этим фактам были какие-то сомнения, и какие-то там великие ученые или какие-то слабые богословы утверждали, что это вымысел. Вывод из этого. Если Библии нельзя доверять в области хронологии, истории и географии, ей нельзя доверять и в области спасения. Потому что дистиллированную чистую воду нельзя донести грязным ведром. Очевидно, что при последовательном контекстуальном истолковании, то есть истолковании текста в контексте, Библия точна во всех своих высказываниях. Это абсолютно очевидно. Библия точна во всех своих высказываниях, которые касаются учения, сотворения мира, истории мира, географии или геологии. Библия абсолютно точна. Смотрите, еще один момент. Еще один раздел, который помогает нам понимать, насколько же Библия безукоризненна, достоверна и безошибочна. Исполнение пророчеств в Библии. Бог не только предсказывает исторические факты, как бы заглядывая наперед, но Он сам ими руководит и управляет. Исаия, 46 глава, 9-10 стих. «Вспомните прежде бывшее, от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, то есть мой замысел, и все, что мне угодно, я сделаю». Бог точно утверждает, что Он исполнит историю. Поэтому Библия представляет собой абсолютно уникальное собрание великого множества точных и детальных пророчеств. Библия содержит в себе великое множество точных и детальных пророчеств, сказанных за много столетий до их исполнения. И это нам подтверждает невероятную непогрешимость Библии. Несколько примеров пророчеств. Пророчества об Иисусе Христе. Совсем несколько этих пророчеств. Например, его рождение от девственницы. Пророк Исаия около 700 лет до Рождества Христова это предсказал. Грандиозное чудо. Исаия 7:14. «Итак, сам Господь даст вам знамение». То есть это реальное знамение, что Иисус не просто мальчик, не просто человек. «Вот девственница во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит Бог с вами. Постарайтесь почувствовать цифру 700 лет. Вот 700 лет это 1309 год. То есть представьте, да, мы когда думаем, ну там, когда мы так читаем, ну 700 лет, да, но вот когда представить 1300, там люди, мне кажется, и не жили. Так как там вообще жить могло? Там без душа, без там, без машин, без одежды удобной, без кроссовок, без там баскетбола, футбола. То есть как они там вообще жили? Так где-то там вообще, это темные века, это вообще очень далеко. Не было печатных станков, не было ничего там. Так, то есть знаем ли мы кого-то из своих родственников там? Мы вообще не знаем, мы 200 лет назад, бывает, многие люди не знают. То есть это грандиозное вообще количество времени. Такое предсказание о великом чуде. А вот вам исполнение. Матфея 1 глава, 18 стих и 22-23. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении, то есть обрученная женщина была, по обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, то есть у них не было интимных отношений, что они только обрученные были, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Сидела в чреве, примет и родит сына, и нарекут ему имя ему Эммануил», что значит «с нами Бог». Это было и есть абсолютно невероятное с человеческой точки зрения явление. Смотрите, второе пророчество о Христе. Точное предсказание места рождения Христа. О Христе интересно было несколько предсказаний о его рождении. Где Христос родился? В Вифлееме. Откуда на нем написано, он произошел? Ну, не из какого рода, из какого места? Из Назарета. Уже, кажется, кто-то бы прочитал, сказал, но в Библии реально противоречие. Ну, если бы Христос еще не родился, мы-то уже знаем, как, что это не произошло. Он сказал, смотри, написано, он в Вифлееме родится, написано, что он произошел из Назарета. Как такое может быть? Да это очень смешно, это нужно быть очень глупым, чтобы не заметить. Но мы знаем историю. Он родился в Вифлееме, а потом он ушел в Египет. А еще про него написано, что он еще из Египта изшел. А потом он, ну, когда родители его вернулись назад, они оселились в Назарете. И таким образом тоже исполняется, что он Назареем наречется и тому подобное. Но человек, который не знает, как это сбудется, для человека это кажется противоречием. У Бога нет противоречия. Бог знает, как это все соединить. Пророк Михей около 700 лет до Рождества Христова, Михей 5.2. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, маленькая деревушка, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение из начала от дней вечных». И исполнение в Луки 1.7. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле». Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию, да? То есть Мария и не жила даже там с Иосифом. Но Господь рукой своим провидением просто совершает все очень точно, как замыслил. «И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем». Понятно, да? Третье. Предсказание въезда в Иерусалим на осле. Захария около 500 лет до Рождества Христова. Захария 9.9. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествует черь Иерусалима. Вот царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий и сидящий на ослице». Это тоже нонсенс. По-человечески выдумать такое нельзя. Царь на ослице – это очень невысокое положение. Ну, логически человек сам бы писал, написал бы там, ну, на коне или на слоне. То есть величественно. А он говорит, на ослице и на молодом осле сыне подъеремной. И исполнение в Матфея записано. Четвертое. Христос был продан за 30 серебряников. Пророчество пророка Захарии. 11 глава, 12-13 стих. Я это все читаю, я понимаю, что идея ясна. Но для нас важно все эти отрывки перечитать, чтобы мы понимали, что мы не просто так говорим. Что есть, и это даже в этом материале не все свидетельства, не все, далеко не все пророчества. Это крохи из тех пророчеств, которые есть. Но мы должны понять, насколько у нас мощный глобальный фундамент лежит под Библией. Под ее достоверностью, под ее авторитетностью, под ее властью. мы должны понять, Бог сохранил ее абсолютно безукоризненно. У нас есть все для того, чтобы мы были в ней уверены и уверены в ее достаточности, что нам не нужно никаких новых изобретений. Библия сама по себе обладает, послушайте там на последних рядах, Библия сама по себе обладает могущественной силой и властью. И когда какие-то люди говорят о том, что это не совсем так, здесь нужно еще чуть-чуть вот это добавить, здесь немножко своих переживаний, здесь немножко еще все-таки мнение церкви должно сыграть роль, здесь еще каких-то апокрифов добавить, здесь еще каких-то трудов, иначе там она не такая уже сама по себе совершенная и достаточная. Мы для того, чтобы спокойно и уверенно верить в ее достаточность, и чтобы еще и аргументировать свою веру, мы должны видеть все эти удивительные свидетельства из Библии. Не просто сказать, ну там пророчеств много сбылось, посмотреть некоторые из них, это строит. Мы сейчас трудимся, мы сейчас работаем, мы сейчас вникаем. Если бы каждый сам это делал, он должен был бы перелистывать Библию, какие-то материалы смотреть, находить отрывки, то есть трудиться. Именно так закладывается фундамент истинной глубокой веры, истинных убеждений. Нужно трудиться. Без труда это просто общее знание. Пророчества сбылись, окей. Давайте посмотрим. Пророчество Захарии 11:12-13. «И скажу им, поэтому я вас призываю, будьте активными сейчас, думайте, анализируйте, подчеркивайте, просто стройте свою веру. И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище. Высока цена, в какую они оценили меня». И взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника. Захария был как прообраз. Он сделал некоторые вещи, записал, и мы видим, что он это делал, потому что это был прообраз того, что сделает Иуда. И поэтому земля, землю горшечника названа, если вы знаете. В Матфея записано, как исполнилось это пророчество. Пятое пророчество о Христе. Христос был обезображен перед распятием. Пророчество пророка Исаии 700 лет до Рождества Христова. Он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Пророчество о Мессии. Абсолютно нелогично, абсолютно невозможно для человеческой логики пророчество. Никто по-человечески придумывавший пророчество никогда бы такое пророчество не придумал. Величественный Мессия, Царь, Спаситель на осле въезжает, но это еще мало того, он еще и презираем, и мы отворачивали от него с презрением лицо свое. Никто никогда так не будет о великом Мессии писать сам по себе человек. Но Господь видел свой замысел, и поэтому дал такое пророчество. Поэтому это еще одно доказательство богодухновенности. Матфея 27 глава, исполнение этого пророчества. Вы можете прочитать, насколько точно исполнилось. Шестой момент – это место погребения Христа. Опять же, это не все, это несколько таких ярких. Пророчество пророка Исаии 700 год до Рождества Христова. Исаия 53:9. «Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его». Исполнение Матфея 27:57-60. «Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницу и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и привалил большой камень к двери гроба и удалился». Богатый был человек по разным свидетельствам отсюда. Таким образом, пророчества о Христе удивительно, удивительно исполнились. Смотрите, еще пророчество об освобождении Израиля из плена. За 150 лет до рождения царя Кира, за 100 лет до пленения Израиля, Бог называет по имени того, кто освободит Израиль из вавилонского плена. Смотрите, Израиль еще 100 лет проживет и уйдет в плен. Когда он уйдет в плен, через 50 лет родится Кир, о котором имя его еще неизвестно. И Бог пророчеством предсказывает, что Кир издаст указ о том, чтобы израильский народ из плена возвращался к себе домой. Когда он это издал, это в принципе был нонсенс. Когда они пытались выйти из египетского, по сути, порабощения, то это было вот нормально. То есть фараон не отпускал, от этого зависела экономика, от этого зависело все устройство жизни. Это, ну, это как сегодня в Китае, например. Империя поднимается, экономика растет, они мощную роль играют. За счет чего? За счет того, что всем китайцам они платят мизерную плату. Забери эти, предложи этим китайцам, ну, какой-то, ну, если бы это были не китайцы, а какой-то народ, выйти. То есть это Китай просто рушится сразу, просто падает, потому что они стоят на этих рабах, которые бесплатная рабочая сила. И вся экономика там и Америки и так далее, они через Китай идут, потому что там просто это дешево. Все огромные корпорации делают большие заказы. То есть Египет не выпускал израильтян. Кир, по сути, та же ситуация, и он поступает абсолютно нелогично, он делает, ну, просто удивительно. Здесь же мы читаем пророчество о его имени, ну, уже предсказано, кто выпустит. Исаия 44 глава 26 по 45-6 стих. «Который утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречения своих посланников, который говорит Иерусалиму, ты будешь населен, и городам Иудиным вы будете построены, и развалины его я восстановлю». Кто-то в то время мог сказать, о чем вообще идет речь. Какие развалины? Пойди в Иерусалим, посмотри, все стоит, все прекрасно, все строится, у нас благоденствие. О чем ты пророчествуешь? Господь же пророчество предсказывает о том разрушении, которое уже будет. Который бездник говорит, иссохни, и реки твои я иссушу. Который говорит о Кире. Видите пророчество? Пастырь мой, и он исполнит всю волю мою. И скажет Иерусалиму, ты будешь построен. И храму ты будешь основан. Так говорит Господь помазаннику своему Киру. Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресел царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пойду перед тобою, и горы уравняю, медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю. То есть он говорит о империи, над которой Кир будет стоять. И отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев, ради Иакова, ради моего, и Израиля, избранного моего. Я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Ради своего народа, ради своего замысла Бог это делает с Киром. Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня, я Господь, и нет иного. Смотрите, насколько величественный наш Бог. Насколько глупо выглядит наше стенание и недовольство в жизни. Бог империями. Бог за 150 лет предопределил, за 100 лет, что будет введен в плен. За 150 лет Бог уже предсказывает Кира, который выпустит, для которого он всю империю создает. Который Бог полностью историю человечества подчиняет, чтобы в израильском народе произошло то, что произошло. Бог действует в наших жизнях. Бог экономику, кризисы, взаимоотношения с чем, с другими странами, Евросоюзом, Россией, чем угодно, решает грандиозные проблемы для того, чтобы в нашей жизни совершить то, что он замыслил. Мы часто видим Бога просто очень человекоцентрично, очень невысоким и немогущественным, и невеличественным. Бог удивительно совершает судьбы свои в мире и в нашей конкретно жизни. Мы в его руке, он величественный Бог. И этот Бог дал нам такое слово. И это его слово, и оно такое, как велик наш Бог. Поэтому его слово абсолютно безошибочно и величественно, и обладает огромной силой. И нет ничего подобного его слову. Нет никакой мелодии, или какого-то улыбки, или какого-то внешнего вида, или какого-то стиля, который мы можем придумать. И это произведет впечатление на чье-либо сердце, верующего или неверующего человека. Но сила в Божьем слове. Оно обладает грандиозной силой, Божьей силой, трансформировать сердца. Вот почему оно так нам нужно. Вот почему нам нужно подчиняться Слову. Вот почему нам нужно прилепляться к Нему. Вот почему стоит трудиться и отдаваться Ему. Вот почему Господь говорит, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, чтобы жил ты. Потому что это мой путь, это путь моего Слова. Избирая жизнь без моего Слова, не в моих заповедях, твоя жизнь будет разрушаться. Как бы трудно ни было, иди по моим стезям. Потому что мое Слово вот такое грандиозное. Пророчество о разрушении Тира, Иезекииля, 26 глава. Тир был разрушен Навуходоносором в 573 году до Рождества Христова. Большинство населения переправились на остров и основали новый город Тир. Этот город был разрушен Александром Македонским в 322 году до нашей эры. построив гигантскую дамбу. И вы можете Иезекииля 26 главу считать. Есть пророчества, которые кажутся абсолютно, ну, не спо... это не может произойти никогда. И это происходит. Если, если вы видели, есть такой город, в... он в расщелине, то есть, чтобы в него зайти, там где-то ширина между двумя горами, там около 10 метров. Как называется этот город? Петра, да, этот город. Пророчество, которое об этом городе было, оно было абсолютно... То есть этот город могло засчитать 100 мужчин, армии целые выйти в него не могли. Потому что единственный вход через эту узкую расщелину. И они держали, они... там так огромные войны были, никто не мог завоевать. И когда вышло пророчество, что там не будет ни одного человека и тому подобное, что Бог сотрет с лица земли все. Это был нонсенс, и Бог это все сделал. И Бог употреблял определенный... Ну, там торговый путь пошел другой дорогой, и просто население все исчезло там. Пророчество о восстановлении Израиля. Исаии 3 глава, с 4 по 6 стих. «Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобою. От востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. Северу скажу, отдай, и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека, и дочерей моих от концов земли». После 70-го года нашей эры сбылось другое пророчество о разрушении Израиля. Израиль был окончательно разорен и уничтожен как государство. Государство исчезло полностью. Израиль был воссоздан только в 1948 году. После почти 19 столетий небытия. Это единственный случай в истории человечества подобный. Единственный случай. Народы всегда, когда были так разорены, государственность была уничтожена, они ассимилировались, они смешивались с другими народами, они просто исчезали. Они теряли свою самобытность, они теряли свою культуру, они терялись как народ полностью. То, что после 19 столетий Бог возвращает народ, причем до 48-го года, когда евреи обращались к ООН, по-моему, или к какой-то такой организации о своей земле, им предлагали где-то в Канаде место, еще где-то место, но, и они отказывались. И в 48-м году, когда вот эта какая-то организация разрешила им там какое-то место занять, сразу после этого началась война, так называемая 9-дневная, да, по-моему, или 6-дневная война, в которое время произошло много чудес. Израильская армия начала просто эту, ну, не начала, то есть участвуя в этой войне, они практически чуть ли Египет не завоевали. То есть они пошли, они начали там удивительно, как они уничтожали целый аэродром и так далее, и их остановил, по-моему, ООН это были. Они просто им сказали, вы дальше не можете идти, и поэтому они не захватили Египет и так далее. То есть некоторые солдаты, которые воевали против Израиля, они свидетельствуют о том, что были просто, были, когда, говорит, мы стреляли, и просто ощущение, как будто бы просто все наши снаряды возвращались на нас. То есть мы сделаем выстрел, и он взрывается в нашей части. И картина, которая там была, это то, что огромное вооружение, которое было у Египта, Советский Союз туда много поставлял вооружение тогда, просто израильская армия, когда шла, она просто, это были брошенные танки. То есть это были достаточно сильные чудеса, которые Бог совершил. Весь мир сказал, что это государство продержится там 2 недели и не больше. И это чудо, то, что это государство осталось. То есть вся политическая ситуация абсолютно не содействовала тому, чтобы они там смогли зацепиться. И сегодня мы видим, как Господь последние дни свои совершает все больше и больше. Мы видим, как Бог просто правит в мире нашем. Не правители, не президенты, не какие-то там, не экономика, не люди. Бог правит в этом мире, Он над всем миром, Он совершает свои пророчества. И в этом Он невероятно грандиозен. И Он способен это делать абсолютно непредсказуемым способом. Его пророчества абсолютно удивительные. Поэтому мы можем полагаться на Бога, можем доверять Ему, можем идти за Ним любыми стезями. Что бы мы ни переживали, как бы трудно мы ни жили, что бы ни случалось ужасного в нашей жизни, наш Бог достоин абсолютного доверия. Он достоин того, чтобы мы верили всегда в Его благость и милосердие. Даже когда в нашу голову маленькую это не умещается, почему то или другое. Именно такое слово его. Это слово Божие. Оно такое по природе, оно сильное. В Библии содержится 6408 пророчеств, из которых 3268 уже исполнились. Половина. тогда как остальные пророчества относятся к грядущим событиям, которые сбудутся еще. Вероятность исполнения 3268 пророчеств при всех возможных развитиях события равна вот такой цифре. А, то есть это 1 из, то есть это 7 из 7 в 10115 степени. То есть, я не знаю, смогли бы мы сейчас умножить даже это. Даже на калькуляторе это заняло бы у нас очень много времени. Это нужно было бы 10115 раз как-то это все умножать. Смотрите, или есть другая цифра, которую сказать невозможно и представить невозможно. Но увидеть что-то чуть-чуть, хотя бы сориентироваться. Это один шанс из 7,7, дальше не знаю что. Триллионы, миллионов, миллиардов. Вот что-то в этом роде. То есть вот такая вероятность. Джош Макдауэлл, если вы его книгу почитаете, вы увидите, он рассказывает, что исполнение одного пророчества, приблизительно вот такая вероятность его. Он какое-то конкретное пророчество рассказывает, я точно не помню какое. Он говорит, что это все равно, что штат Техас, а он по размеру, по-моему, как Украина, что Украину засыпаем в 1 метр слоем монет. Белого цвета. Потом завязываем глаза вертолетчику, он летит, летает часами, непонятно куда он залетает, и он выбрасывает эту монету, все это там встряхивается, перемешивается. И потом вы просто подходите, один раз засовываете руку и достаете эту монету. То есть вы как-то ходите по всей... То есть это абсолютно невероятно, что такое может произойти. Такая вероятность того, что это просто само собой произошло. Достоверность Библии. Идем дальше. Пробел. Достоверность Библии. Достоверность Библии подтверждается не только уникальностью ее природы, не только свидетельством Духа Святого, свидетельством Духа Святого, действующего в сердцах верующих, не только феноменальной сохранностью текста Библии, что мы вас уже увидели, но и исторической точностью. Но и исторической точностью фактов, отраженных в Библии, а также огромным количеством исполнившихся пророчеств. Библия абсолютно достоверна. Все, что она говорит, это истинно так. Это точные истинные факты, на которые мы можем абсолютно полагаться. И у нас есть очень твердое, мощное основание для этого. И я еще одну мысль скажу, и мы после этого помолимся. Все то, что мы здесь посмотрели, может быть абсолютно пустым звуком, абсолютно неубедительно для сердец, которые не хотят преклоняться перед Богом. Это никак не повлияет на них. И я уже сказал, это даже, эти знания даже могут повредить, привести к надмению, если мы не ищем Бога, если мы не любим Его, если мы не готовы преклоняться перед Ним. Поэтому атеисты могут это все знать, читать и... Ну а вдруг все-таки не так было? И одной этой фразы, после даже всех этих логических рассуждений, для человека достаточно, чтобы не верить. Ну а вдруг там, ну кто его знает, там, как оно там было. Абсолютно неразумная фраза, нелогичная, необоснованная. Но человеку этого достаточно, чтобы не верить. Потому что вера, она рождается в сердце. Она не просто на фактах строится. Факты очень-очень важны, мы их касаемся. Но она от состояния, от позиции нашего сердца зависит.